Нора Скар, Таня Кель, «Принцесса для лунного вожака». Текст читают Маша Палмер и Сергей Гусаков. Глава первая. Вилайна. Передо мной стояли пятеро мужчин. Их выстроили вдоль стены и одели в богатые одежды. И я должна была выбрать одного для сегодняшней ночи. «Не торопитесь, ваше высочество», — протянул Лодин. «Они никуда не денутся». Мой советник шел на пару шагов позади меня, заложив руки за спину и широко улыбался. Свечи светлого круга тихонько горели, отбрасывая отблески на стены. Их специально подрезали до нужной высоты. И все здесь принадлежало храму, а я ходила кругами по нему и пыталась осознать происходящее. «Этот...» — Лодин чуть склонил голову. «Из дома Вереск, третий сын. Дом старый, кровь чистая, а еще он здоров как бык. Но главное ведь не герб, ваше высочество. Герб ребенка не делает». Я взглянула на мускулистого мужчину, в то время как он старался на меня даже не смотреть. «А что же я должна выбирать?» — задумчиво задала я вопрос. «Породу?» — развел руками Лодин, будто извинялся за грубость мира. «И то, что в штанах. Простите мою прямоту. Мы отбирали лучших и не по титулам, а по существу. Можно купить дом с гербом, но не факт, что в нем будут хорошие жеребцы». «О, светлая мать! Он это действительно сказал? Я выбираю мужчину, как жеребца в стойле. По его мнению, я должна сейчас приказать им раздеться и показать свое достоинство». Но вслух я ничего не сказала. Просто прохаживалась мимо них и осматривала с холодным вниманием. Ни один не был симпатичен. Тем не менее, некоторых можно назвать красавцами. Вон хотя бы тот. Не помнила, из какой он семьи. С побережья. За ним стояли корабли, а сам мужчина черноокий, южный молодец. Мечта всех девушек наверняка. Или вот этот, синеглазый. Родня казначея. Явно же обольститель. И будьте уверены, их рот не откроется. Никто ничего не узнает. Подбадривал меня Лодин. Объяснять мне все не надо. Я вдовела, но зачать ребенка с Энгусом, слава серебряному свету, не успела. Король соседних земель умер раньше, и женитьба на нем тоже не мой ход. Внутри я не лила слез по этому старику, но меня опять втягивали в нужные для королевства интриги. И хотели наследника. Потом бы сказали, что я продолжила род Энгуса. Вот такие подковерные игры. А сейчас меня подвели к стойлу и предлагали выбор жеребцов, что помогут зачать. «Этот мне нравится больше», — лениво произнес Лодин, глядя на четвертого. «Молчун, такие выносливее». Он понизил голос, будто мы были с ним заодно. «Хотя между нами, ваше высочество, для дела хватит и одной ночи. Но если захотите потом еще оставить при себе, так сказать...» «Это не возбраняется». Остановившись возле последнего, я делала вид, что рассматриваю его. На самом деле, к горлу подкатывал тошнотворный комок. Пламя свечей качнулось в мою сторону. Огонь меня любил и сочувствовал мне. «Мне нужно время подумать», — бросила я Лодину. «Разумеется», — склонил он голову. «Тут не нужно выбирать поспешно. Все пятеро хороши. Вопрос только, какой больше вам по нраву». И вот тут я поняла, что мне в этом зале не хватало воздуха. Зал выходил на веранду, и оттуда тянуло ночной прохладой. Я шагнула к балюстраде, хотела побыть отдельно от Лодина, хоть полминуты, а еще потому, что снизу шел шум. После этого душного помещения возникало желание просто посмотреть на что-то другое и отвлечься. Подо мной простирался двор, заполненный телегами. Здесь царила непонятная суета для этого времени. По дороге вели колонну пленных. Их гнали к дальним воротам на казнь серой веренницей. Я думала отвести взгляд, но зацепилась за одного человека. Он шел в середине, и на нем было больше цепей, чем на всех остальных, вместе взятых. Его окружало слишком много стражи, и вот это меня царапнуло. Почему? Этот избитый пленник еле переставлял ноги. Да, он мощный и огромный по сравнению со всеми ними, но его уже вряд ли можно назвать живым. Мужчина поднял голову, и я замерла. Его янтарные глаза будто загипнотизировали. Он смотрел на меня через весь двор, и ничего в его лице не дрогнуло. По моей спине прошелся холодок, но я не показывала страха. А дальше все случилось очень быстро. Лязг цепи, и она лопнула, как нить. Стражи даже ничего не успели сделать, только стояли и хлопали глазами. Мужчина двигался так быстро, как не двигается нормальный человек. Он стряхнул одного, второго и рванул к лестнице, что вела ко мне. Наверное, в этот момент стоило бы испугаться, закричать или, в конце концов, быстро побежать внутрь. Но тело не слушалось, оно осталось стоять. Может быть, потому что оно и не вполне мое? Через него проводили обряды и расплачивались по счетам других. В решающий миг оно повело себя как чужое, совершенно спокойно. Я стояла и смотрела, как ко мне несется огромная гора мышц, и не издала ни звука. Вблизи мужчина выглядел иначе, мне удалось рассмотреть. Длинные темные волосы, уложенные в небрежный хвост, хищные желтые глаза, но не как у людей. От него пахло псиной и кровью. Огромная ладонь схватила меня за горло, и, клянусь светлой матерью, я почувствовала выдвигающиеся когти. Однако даже тогда во мне не родилось страха. Мы на мгновение замерли, глядя друг на друга. Что сделает? Сожмет руку и сломает шею или вонзит когти? Почему-то в голове проскочила странная мысль. Это первое событие за долгое время, которое пошло не по плану. И почему я не боюсь этого зверя? Секунда, и его тело понеслось вниз. Стражи натянули цепи. Я только почувствовала, как его коготь царапнул кожу у горла. Мужчину рванули и поволокли. На этот раз его уже держали как следует. На нижней ступени он на миг уперся и обернулся, и мы снова столкнулись взглядами. Я увидела холодную злость, а потом отвернулся и сам пошел, звеня цепями. «Остановите казнь этого мужчины», — приказала я подбежавшему стражнику. Он тут же помчался к сопровождающим. Я же провела пальцем по шее, нащупывая царапину. На кончиках была кровь, и я долго на нее смотрела. «Боги!» — пробормотал Лодин участливо. «Какой ужасный вечер! Вы не пострадали, ваше высочество?» «Нет», — повернулась я к нему. «Вот видите, это то, что снаружи». Мужчина внимательно разглядывал меня своими серыми глазами. Там одни оборотни и дикари. Они хладнокровные убийцы и не спрашивают, какого ты дома, а сразу едят. Его губы расплылись в отеческой улыбке. Она сохраняет стены, свет и круг. Скучно, я знаю, но здесь вы принцесса, а там мясо. Запомните этот вечер. Лучшего урока я бы вам не устроил при всем желании. Ах, вот как! Значит, Лодин специально приказал стражам спустить зверя с цепей. Знает, что я ему ничего не сделаю. Да еще и напомнил несмышленной девочке, что такое смерть. Думает, умнее меня и может контролировать королевскую особу, принцессу Авериона и будущую королеву. Во мне все кипело. Но внешне я сохраняла ледяную маску спокойствия. Мы же сейчас выбираем мне тайного мужчину на ночь. Лодин думает, что показал мне пятерых, но он показал и шестого. Я тронула небо языком, унимая злость, а после вздохнула и сказала: «Хочу того зверя к себе в спальню». Я выбрала, а дальше я просто прошла мимо советника, успев заметить, как мужчина от удивления раскрыл рот. Вот и все. Пожалуй, я попробую сыграть в такую игру. Глава вторая. Вилайна. Это случилось несколько дней назад. Тогда я хоронила мужа, которого у меня, по сути, не было. Энгус лежал в открытом гробу в храме Вальдмарка, и его тщательно приготовили к погребению. Расчесали седую бороду, сложили руки, надели на пальцы кольца. Стоя в первом ряду, я смотрела на чужое лицо и пыталась выжать из себя хоть каплю горя. Ничего. Внутри растекался холод. Мы были женаты всего 40 дней. Меня привезли в Вальдмарк в шикарном платье, весившем больше, чем я. Поставили рядом со стариком перед алтарем, и жрец связал наши руки лентой. Энгус еле держался. Он был уже болен, и оба двора знали об этом. Но свадьбу все равно сыграли, потому что земли не должны отойти не в те руки. Конечно, если выдать принцессу Авериона за бездетного старого короля, то после его смерти Вальдмарк мирно перейдет к наследнику от брака. Я с комом в горле ждала нашу первую брачную ночь. Энгус пришел в мои покои, но, посмотрев на меня усталым взглядом, удалился к себе. Во вторую ночь все повторилось. И больше мужчина не приходил. Причин я не знала. Может, берег силы, а может, сжалился. Так я и осталась женой, которую не коснулись. Мой муж умер тихо во сне, и теперь по нему вел службу Свальд. Я почти не знала его. Это верховный жрец. Поднялся при старом короле и пережил его. Глядя, как он ведет обряд, я заметила интересную вещь. При нашем дворе служба была представлением, где каждый знал слова, но все думали о своем. Свальд же делал все кропотливо и настолько искренне, что я увидела поистине верующего человека. Мне это показалось трогательным. Холод меня возьми, какая же я была дура. Спустя 2 дня Энгуса унесли в усыпальницу, а я вернулась в Аверион. Дорога заняла 4 дня через хребет, и я думала, что приеду домой, передохну и тогда решу, как быть дальше. Но следом во дворец явился Свальд, всего на день позже. Меня позвали в малый зал, где принимаю гостей. Там уже ожидал он. От взгляда на высокую фигуру в темном облачении у меня потянуло под ложечкой. Его присутствие здесь не обещало ничего хорошего. Так оно и вышло. Когда мужчина повернулся, я увидела немолодое лицо, изрезанное глубокими складками. Почти уже бесцветные глаза смотрели внимательно и без вражды. Но это и обмануло. «Ваше высочество», — произнес он негромко, — «благодарю, что встретились со мной. Не отниму много времени. Чем могу быть полезна?» Наклонила голову я, проявляя учтивость к служителю. «Я понимаю, что вы в трауре и не стал бы тревожить так скоро, если бы дело терпело», — начал Свальд. «Король Энгус умер, не оставив наследника, и вы это знаете». «Все так». Я насторожилась, потому что пока не понимала, к чему ведет этот разговор. Но явно ни к чему хорошему. «Тогда вы знаете и то, что Вальдмарк держался за вашим домом с одним условием, что вы родите ребенка от этого брака. А наследника нет. По уложению круга, как выйдет срок траура, земли должны отойти ближайшей кровной родне покойного. Вы понимаете, что это значит?» «Конечно. Тогда все получат родственники из непонятного дома, и может начаться смута». «Брак не был довершен», — медленно протянула я, все еще теряясь в догадках. «Наследника быть не может. Энгус не успел». «Я знаю», — кивнул Свальд. И вот тут у меня перехватило дыхание, потому что я видела, что у него есть какое-то совершенно безумное решение. «Уложение смотрит не на то, что было в спальне, а на то, что объявлено», — спокойно продолжал Свальд. «Если у вдовствующей королевы Вальдмарка родится дитя в положенный срок после смерти супруга, то это будет ребенок Энгуса. Кровь подтверждать некому, а круг...» Он внимательно на меня посмотрел и понизил голос. «Круг это подтвердит». Ловушка грозила схлопнуться. От меня хотели ребенка, которого выдадут за дитя мертвеца. И сделать все надо быстро, пока не вышел траур. «И от кого же мне родить?» — почти прошептала я. «Энгус, как вы верно заметили, мертв». В горле пересохло, и кончики пальцев чуть задрожали. «Это решит круг. Достойного вам подберут, а остальное неважно. Имя ребенку даст не отец, а закон». Я хотела что-то сказать, возразить, может, заплакать, но просто стояла ошарашенная напротив Свальда и не могла подобрать слов. «Светлая матерь, да я же не племенная кобыла». И в тот момент, когда я открыла рот, чтобы возмутиться, мужчина поднял ладонь. «Я вижу, вам тяжело», — искренне сочувствовал он мне. «Не рассматривайте это как наказание, ваше высочество. Просто...» Он шагнул ближе и заботливо на меня посмотрел. «Вы носите в себе свет. Вы сосуд, через который круг защищает эти земли. Мало кто может справиться с таким. Дитя продолжит вашу миссию. И это вовсе не цинизм, а предназначение. Я бы на коленях благодарил судьбу за такое. Что самое ужасное, Свальд верил в каждую фразу, что произнес. Он глубоко верил в мою магию и во все, чему служил. Но эта вера переедет меня и не заметит. «А чтобы вам было легче», — поспешил заполнить он затянувшуюся паузу, «перед зачатием круг проведет над вами обряд укрепления. Вы носите большую силу, дитя мое, но сосуд надо беречь и наполнять. Ритуал поддержит вас и сделает крепче. Прежде чем что-то решать, — наконец пришла в себя я, — мне надо поговорить с советником. Лодин знает уложение лучше меня. Возможно, есть иной путь сохранить Вальдмарк». «Разумеется», — склонил голову Свальд. «Я как раз просил его прийти. Мне важно, чтобы вы не чувствовали себя загнанной в угол». И сразу же после его слов послышали шаги за спиной. Это был Лодин. Он поравнялся со мной и, поклонившись жрецу и мне, обвел зал взглядом. Я внимательно наблюдала за ним. Он невысокий и сухой, никогда никуда не торопился. Выглядел молодо, но аккуратная бородка с проседью показывала возраст. Его спокойные, чуть смеющиеся глаза всегда давали ложное представление, что он добряк. Но он — самый хитрый и скользкий тип, которого я когда-либо встречала. Светлая мать, как же я хотела сейчас, чтобы Лодин оказался на моей стороне. Ведь тогда он сможет найти нужные слова и избежать всего этого. Я быстро рассказала нашу беседу. «Советник», — выдохнула я в конце, — «жрец предлагает разрешить вопрос Вальдмарка через наследника. Объясни ему, что уложение знает и другое толкование вдовьего надела». «Знает», — кивнул мужчина и повернулся к Свальду. «При всем моем уважении к воле круга вы торопитесь. Уложение говорит о ребенке там, где речь о просто вотчине. Но Вальдмарк не вотчина и держится на барьере. А тот, в свою очередь, материя живая. К ней закон о наследстве применяют с великой осторожностью. Есть толкование старших капищ. Где стоит барьер, там надел может перейти к вдове напрямую, как к носительнице, без всякого дитя. Зачем вести королеву к чужому ложу, когда довольно одного слова круга? Какое облегчение! Я даже чуть не закрыла глаза. Хоть один разумный человек в этой комнате». Лодин стоял против жреца мягко и непреклонно, плетя свою сеть из толкований. Свальд впервые за весь разговор нахмурился, подбирая ответ. «Наконец-то у меня есть союзник. Он найдет лазейку из этой непростой ситуации». «Толкование смелое», — медленно тянул слова Свальд. «Но шаткое. Капище спорят о нем 200 лет. Оттого и любопытно». Лодин на секунду осекся, склонив голову на бок, и что-то в его лице переменилось, из глаз ушли озорные искорки. Хотя, если уж говорить о носительнице и живом барьере, почтенный Свальд, то вы, признаться, мыслите даже мельче, чем могли бы. Я не сразу поняла, о чем он, но все мое тело уже напряглось. «Поясните», — попросил жрец. «Ребенок принцессы Авериона, объявленный наследником Энгуса, это ведь не просто один Вальдмарк». Лодин с каждым словом говорил все медленнее, будто пробовал мысль на вкус и находил ее отменной. «Это два королевства под одной кровью, один барьер на оба. Дитя, рожденное носительницей, само станет носителем, и связь земель будет на крови и свете. Такое вовек не разорвать. Идея, признаться, прекрасная. Я был недальновиден, почтенный Свальд. Виноват». «Какой же он...» Свеча не догорела, а он уже переметнулся на другую сторону. Я стояла и смотрела, как мой советник перекатывается к жрецу, как шарик. Предатель. Хотя нет. Чтобы предать, надо сперва быть верным. А Лодин всегда был себе на уме. «А что я?» «Конечно, могла бы отказаться, но это будет самой большой глупостью — лишиться земель и такой власти. Королевские особы живут не для себя, а для народа, и, по иронии, ничего не решают. Для этого есть великие и более хитрые умы». «Прекрасная идея», — повторил Лодин и улыбнулся мне. «Поздравляю, ваше высочество. Вы станете матерью двух королевств». «Все так», — натянула я холодную улыбку в ответ. «Я одна, и союзников у меня нет. Никто не станет меня защищать». Вечером Сиве расчесывала мне волосы, которые я всегда носила распущенными. Круг считал это светлой приметой. Наконец-то с меня сняли все украшения и тяжелое платье. «Они хотят ребенка», — прошептала я в пустоту. «Я слышала», — выдохнула девушка. «Она всегда знала все. Сиве младше меня на несколько лет, темноволосая, зеленоглазая и округлая там, где я угловата. При ней слуги говорили свободно, потому что не принимали ее за того, кто может донести. Но она неизменно рассказывала мне все слухи». «На кухне уже спорят, кого выберут. Ставят на то, что с побережья», — пробормотала Сиве. Я невольно усмехнулась. «А можно отказаться?» — спросила вдруг девушка. Ее пальцы остановились, она сама не верила в то, что говорила. «Нет», — покачала я головой. «Нельзя». «Ох, светлая мать, что же будет?» За окном чернела ночь, и далеко внизу горели огни нижнего города. Я смотрела на них и думала, что там живут люди, у которых был выбор. У меня же его нет. «Лайна!» — обошла меня Сиве. Она единственная, кому я разрешала так меня называть. И то, когда мы находились одни. «Что бы ни случилось, я с тобой, слышишь?» Я накрыла ее руку своей и почувствовала тепло. Мои же пальцы всегда были холодные, а на запястьях просвечивались серебристые жилки. С детства их стеснялась. «Не беспокойся обо мне, я смогу это пережить». Тогда я не знала, как далеко придется зайти. И все казалось не таким уж страшным. Завтра меня проведут вдоль ряда мужчин, и я должна буду указать на одного из них. Что ж, пусть. В очередной раз сыграю покорность. Как же все обманываются, думая, что короли что-то решают. За них делают выбор все вокруг. Советники, жрецы круга или народ. А за меня и подавно. Трон Авериона пустовал. Отца с матерью давно нет, наследовать некому. И корона ждала, но не меня, а того, кого я выношу. Так уж заведено уложением. Носительница садится на престол не сама, а когда становится матерью. Пока во мне нет ребенка, я не стану королевой. Я сосуд под присмотром. Да, меня берут и готовят, расходуют мои силы во благо. Но за 20 лет я не сделала ни одного хода самостоятельно. Хоть бы раз что-то выбрала, но нет. Пока у меня нет голоса. Но уже скоро я стану той, перед кем будут склонять головы. Надо только немного потерпеть.